Начнется счет эти главы 50 шарим. Это разъяснение понятия зерут, осторожность. Я хочу немножко эту вещь связать с нынешней обстановкой в Святой Земле, когда есть постоянно, кстати, не только в Святой Земле, во Франции сейчас ситуация не лучше. Давайте просто вещь просто поймем. Это вообще страшная вещь. Как может быть вообще сила какого-то убийцы поразить еврея, тем более еврея религиозного, соблюдающего? Откуда берутся такие силы у него? Я вам скажу одну вещь. Все силы зло питают из одного источника. Единственный источник зла – это грехи. Как первого человека, так и последующего поколения, так и наш. Без того, чтобы зло не питалось постоянно, его просто не было. Исполнилось то, что сказано, то, что мы говорим в наших молитвах Рошана и Кипура, все зло как растворится, как пар. Как пар. И силы зла получают свою силу и источник наших грехов. Давайте про вещи просто поймем, вдумаемся в эти вещи. Я хочу коснуться то, что нам максимально близко в истории, и то, что уникальное в истории, это катастрофа европейского еврейства. Есть одна книга, если бы был большой человек, Виктор Миллер, который написал одну книгу, которую я когда-то был против, что печатали по-русски. Была причина поэтому. Сейчас я тоже против. Но там касается одной темы, что люди часто думают, вот буквально идеализируют состояние еврейства до катастрофы. И не понимают, что на самом деле оно было в состоянии такого падения, что тут нечего идеализировать. Кропать отдельных праведников и мест и так далее. Почему я говорю об этом? Вообще-то, если мы вдумываемся в катастрофу, в еврейское еврейство, то, конечно, никакое сердце, никакого разума не может вообще-то вместить. Это колоссальнейшую катастрофу и трагедию. Но даже более того, сказали об этом наши мудрецы очень такими очень страшными словами, что европейское еврейство умерло. Оно было убито. Просто это не просто была катастрофа, много погибших. Умерло европейское еврейство. Если немножко задуматься, то у этого были свои причины. Это что-то начиналось. Это не было на пустом месте. И мы привозили об этом это не раз, мы там печатали об этом. История общины Шимшона фон Гирша во Франкфурте. Франкфурт, как известно, это было место, то, что называется на святом языке, Ирв Эмбе Исраэль, это был великий еврейский город Франкфурт. Там в этом месте были величайшие раввины, как Равлатор Деркас, учитель Харам Сойфера. Сам Харам Сойфер там родился, там мать его там похоронена. Там были пне Ишуа. Это были, короче говоря, величайшие светочи Торы в Франкфурте. Когда Рав Шимшон фон Гирша пригласили в Франкфурт, был там период до этого, когда не было в городе одного кошерного миньяна. Одного кошерного миньяна. Это была ситуация во всей Германии. Когда мы представляем себе величайшую скверну, коммунизма, социализма и других измов, которые оторвали наш народ от Торы. Это было огромное большинство народа. Это не было единицы. Не было единицы. То есть, понимаете, это колоссальная сила зла, которую наш народ внес в мир отходом от Торы. Отходом от Торы, я говорю, все эти поколения, и в Западной Европе, и в Восточной Европе, и в Германии, и в России. То это колоссальное зло. Оно, скажем так, аматериализовалось в нацизме. И все, что они делали вместе со своими соучастниками из других европейских стран. Есть у зла этого корень. Корень это мы сами. Сейчас, безусловно, ситуация во многом лучше, в каком отношении лучше. В том, что сейчас большинство евреев по всему миру это, что называется, плененные дети. Это не выбор между добром и злом, они так выросли. Выросли. Поэтому это нет нового зла. Это такого греческого, как это было тогда. Но если вдуматься в эти вещи, то, что сейчас происходит вот, еще с нашей еврейством по всему миру, когда это духовная катастрофа, ассимиляция, исчезновение нашего народа через смешанные браки по всему миру продолжается страшными темпами. Это все, у него есть источник. И тот, кто был этим источником, он за это несет ответственность. И для тех самых людей, которые привели к отходу еврейства от Торы. То есть не наше поколение может даст за это полный ответ. А кто даст? Те, кто презрели Тору, те, кто на нее отвернулись и соблазнили, и совратили с пути Торы наш народ. В предыдущих поколениях. Однако нам надо вернуться к самим себе. То есть, если мы понимаем, вдумаемся в эти вещи, что все катастрофы, они имеют источник в наши грехи, то нам надо подумать о том, а где есть наша доля в этих вот событиях, наша доля. Об этом пишет, по-моему, в одном месте об этом пишет Раб Хаим Виталь. Он говорит, что как это может быть, что Машиах еще не пришел. Очевидно, и у нас есть причина, в нас есть причина, почему он еще не пришел. И вещь известна, говорят наши мудрецы, что тот поколение, в котором Машиах не пришел, на нем есть тоже вина, почему не пришел. Если храм был разрушен из-за причины ненависти, он разрушен из-за злословия, все до сих пор не построен, надо проверить, а что у нас с злословием, что у нас теперь с причиной ненависти. Так вот, когда мы видим взрыв зла вокруг себя, взрыв зла, взрыв ненависти, надо поискать источник этого гнойника, который взорвался. Вот источник, это не просто так. И тут есть, это то, что говорит здесь на Рамхал, в Святой Шарим, человек должен знать, где истина, где ложь, где добро, где зло, и должен искать, как из себя выкрещивать это зло. Я вам скажу одну историю. Эта история может немножко содрогнуться, потому что мы далеки до понимания ее. Был великий человек, Ицхак Зев Соловейчик, рав из Бриска, который потерял во время катастрофы жену и трое детей. И, безусловно, он был известен своим очень-очень добрым сердцем. Ему болело за весь наш народ. Очень болел. И в разгар Второй мировой войны, пришел какой-то еврей, которому, в общем, болело за судьбы нашего народа, и решил с ним обсудить, а что можно сделать, и как-то и того, и, ну, то есть как-то хотел обсудить. Арабы быстро отдал очень такой удивительный ответ. Говорит, меня интересует, что можно, что нельзя. Что можно, а что нельзя. Что он ответил? Я хочу просто понять, хотя бы на уровне моего скудного разумения, что он ответил. Есть всегда причина, есть последствия. Вот последствия это океан ненависти, антисемитизма, который был перед катастрофой, а есть причина этого. Потому что причина, которая касается меня, я должен знать, что можно, что нельзя, и поэтому жить. Что имею сейчас в виду? Безусловно, Рав Избриска молился и о своих детях, о всем нашем народе, и вложил эту душу и так далее. И то, что было, не дай Бог, было безразлично, ни в коем случае. Но надо всегда знать, а где наше место на фронте. Где наше место? Есть фронт. Есть фронт, фронт войны. Войны святости с разлом. Есть фронт войны, где наш народ противостоит против своих ненавистников. А где место каждого из нас? Где место каждого из нас? Сказал, место каждого из нас, сказал Ягриз, это знать, что можно, что нельзя, что заповедано, что не заповедано, жить по Торе. Поэтому, когда мы сейчас хотим заново начать третью главу, я напомню то, что мы уже об этом говорили. Это реально, это сказал Рав Лапштейман и год назад, после событий в Арнофе. Известно, что в шаббат скончался один из раненых, Рав Рой Ройтман, который год боролись за его жизнь, как материально, так и духовно. И время это страшнейшее убийство в Арнофе, Рав Шейман сказал следующую вещь. Каждый из нас знает свои болячки, что надо исправить. Пусть это исправит. Второй сказал сейчас и сейчас. Начались эти события после, на праздники, Поножовщина, Ишмаэля. Сказал, что каждый знает, что ему нужно исправить. Что он сказал? Очень четкую вещь. Каждый должен знать, в чем его доля в том, что дается силу зла. В чем его доля? И эту самую, то есть называется на нашем языке грамма бенезикин. В чем он приводит к ущербу? В чем он? Где его доля? И то, что касается его доли, это то, что он должен исправить. Знаете, есть такой, люди часто любят жить все мировые проблемы. Пусть это будет материально, надо, чтобы полиция вела себя так, она вела себя так, и так далее. И духовно, вот надо, чтобы кто-то сейчас пробудил всех к чуве, чтобы надо, мы то сделали, это сделали, другое сделали. Мне иногда, как редактор Бросак, приходится выслушивать разных людей, которые хотят меня научить, как наставлять еврейский народ. Нет, людям болит, я понимаю, их есть претензии к ним. Но я просто... Вот Рав Шейман нам сказал совершенно другую вещь. Давайте мы каждый разберется с самим собой. Если каждый справит с собой себя, как хорошо будет. Как хорошо будет. Знаете, всегда легче справлять другого. Всегда легче. Надо, чтобы мы исправили самих себя. Это, по большому счету, это основная тема, к которой мы сейчас должны вернуться в Месиат Шарим. Попробуйте.
Сам Навальный, как уровень человека, он пишет, да, то есть, как человек должен начать себя исправлять. И он говорит, да, что человек, он может задать вопрос, куда ни плюнешь, везде непочатый край работы.
Да.
То есть, когда тебе говорят, делай тшуву,
да.
человек смотрит, ты куда ни посмотри, везде надо делать тшуву. То есть, нет какого-то корня, над которым вот...
Вы делаете очень правильное замечание. Это что ваше замечание? Я немножко объясню. Ну, Рав Шеймин обращался, конечно, в первую очередь, к Бней Тора. Люди, которые действительно, в основном, они более-менее исправлены. В основном. Ну, у них тоже есть свои недостатки, которые, когда человек знает, ощущает, и, по крайней мере, думал о Йом-Кипур, пусть это исправит. Вы говорите сейчас о другом, когда человек ощущает, что у него все. Он сам это такая сожженная земля. Сожженная земля. А все сейчас заново. Я отвечу на вопрос. Это действительно не наша тема сейчас в Сет-Ширим. Я отвечу на вопрос. Есть всегда то, за что начинается все. Если вроде все вокруг разрушено, а начать с того, что начинается книгами Сет-Ширим. Начинается с известной брайтера Пирхаса бен Йойра, что Тора приводит к осторожности, а тоже осторожности. Первое начинается, это с Торы. Поэтому, конечно, человек ощущает, что у него все вокруг него разрушено, имеется в виду он сам, не других, а его самого. Он возьмет себя, значит, заново учиться. Еще не просто учиться, а учиться тем, чтобы исполнить. И примет для себя, знаете, без обетов, но примет для себя, что Аллах, который знает, он будет исполнять. И то, что учит, он будет подумать, как это исполнить. И это, то есть очень ясные слова в Пирке, вот «Алти рашавиф не смеха», не будь преступником в своих глазах. О, это первое. Но это не третья глава, если это Ширим. Это самое начало. И безусловно правы, что когда человеку еще он до этого уровня, требуется некоторое общее лекарство, вопрос, с чего начать. А ответ очень простой. Начать Торы, еще раз Торы. И Торы ради исполнения, Торы ради постижения величия Творца, Торы такой, который придет к истинной вере, к богобоязненности.
Но опять же, это разные люди совершенно. То есть тот человек, который, вот, про которого вы сейчас сказали, и тот человек, к которому обращался Рав Штайман, вообще как бы не пересекающиеся получаются?
Нет, это пересекающиеся. Объясню просто почему. Когда Рав Штайман сказал следующие слова, что человек знает свои недостатки, сюда включается также то, что вы говорили. Он знает, что он... Все начнет заново. Так, начнет заново. Он просто Рав Штайман не давал советы, как начинать. Он просто сказал, что человек должен разобраться в самом себе. И то, что он должен исправить, это исправлять. Если он ощущает, что он не стоит на ногах вообще. Надо первый читать на ноги. Это как это делать? Тут нельзя дать ответ на маленькой статье. Это каждый спросит своих учителей, как ему встать на ноги. Даже более того, скажу еще одну вещь. Есть всегда, есть разные уровни человека. Есть уровень, на котором находится. Вот на этом уровне, допустим, у него есть какие-то частые недостатки. Он должен их исправить, себя, так сказать, исправить и поставить, и сделать себя цельным для этого уровня. Но есть уровень гораздо больше, чем тот, кто находится. Если человек как бы немножко заглянет на этот уровень, и с этого уровня глянет на самого себя, он опять же поймет, что на самом деле у него все близко к нулю, начинает все заново. Все заново. Это очень большое достоинство, когда человек действительно может это увидеть, что он надо начать заново, при этом не отчаяться, а начать заново. Это большое достоинство. Обычно человек, он доходит до какого-то уровня, он уже не видит выше этого уровня, и поэтому у него есть, может ощущать себя какие-то частые недостатки, и на этом дело кончается. Он с ними занимается успешно более или менее 20, 40, 50 лет, но реально уровень не сдвигается. А и достоинство всегда увидеть себя с более высокого, с более, как бы сказал, посмотреть на себя более высоким взглядом и полетом, и понять, что на самом деле, для того, что касается, что у него это хорошо, на самом деле этому далеко, что было хорошо, и при этом не отчаяться, принципиально важно, а наоборот, чтобы это понимание дало ему силы сейчас заново, и упрямо, и упорно работать над собой, учиться, молиться, чтобы Всевышний помог ему. Это все включено в эти короткие слова Рав Шеймана, что человек должен знать, сам знает свои недостатки, свой уровень. Кстати говоря, если мы уже коснулись, поэтому ваш вопрос, говорили мы здесь о одном человеке, о двух разных людях, это нет, это все один человек. Все один человек. Поймите, давайте просто взглянем, сказать, на самих себя. Если мы посмотрим на самих себя, допустим, кажется, 10 лет назад, 20-30, то это сегодня, в связи с тем, чтобы тогда он большой человек. Если мы посмотрим на себя глазами самого себя, но, я бы сказал так, вершину постижения святости Йом-Кипура, давайте вспомним Йом-Кипур. Человек, который немножко делает Йом-Кипур то, что надо делать. Он переживает собственные недостатки, молится за них, исповедуется в них. Он ощущает в Йом-Кипур часто свою никчемность. Это не ложь. Просто он в Йом-Кипур находится на уровне гораздо большем, чем его уровень обычный. Чем его обычный. И вот на этом уровне это его обычная жизнь, кажется, она незначительно. И по большому счету наша основная задача, что мы в течение всего года исправляем то, что можно исправить. То, что мы видим наши недостатки и частные, и цельные. С тем, чтобы мы, придя к Элюлю, к следующему Элюлю, к следующим дням слихот, к Рош ха-Шана, не раскаяния, к Йом-Кипуру. Мы пришли к нам более высокому уровню. Нам открылся еще более высокий уровень, как должен выглядеть человек. И с этого уровня поняли, что надо начать после Йом-Кипура все заново. Все заново. Но все это включается реально. То, что говорится в Месилат Йешарим, что человек должен постигать истинное добро и постигать истинное зло, можно знать, как приблизиться к истинному добру, от истинного зло, но просто со временем у него появляется гораздо более высокое понимание, что такое добро. И в том, что казалось ему добром 5 лет назад, понимаешь, что там вкраплено очень много зла. И это, по большому счету, это рост человека всю его жизнь. Так должен человек расти всю жизнь. Когда я разговаривал с одним из учителей, Рав-Яковом Фридманом из Тифраха, и пожаловался ему, что я недоволен собой, то у меня плохо, это плохо, это плохо. Он мне сказал примерно так, передам это своими словами. При всех твоих успехах в учебе тебе только одного не хватало, еще быть довольным своим собой. Что он имел в виду? Есть смертельно опасная вещь, когда человек доволен собой. Смертельно опасная вещь. Значит, он всем доволен, он не двигается, у него нет причин делать чувы, у него вырастает гордыня. Поэтому надо, человек должен, с одной стороны, быть благодарен Всевышнему за то, что он Всевышний что-то нам дал. И возможность учиться, возможность молиться, возможность вообще верить, возможность работать над собой. Но при всем при этом не становиться довольным собой. То есть, тут есть тонкая граница. Не дай Бог, ни депрессия, ни уныния, ни печаль, а наоборот знание, что что-то мы да получили, что-то мы да на Всевышний нам даровал и помогает нам, что-то мы сумели да достичь. Просто понимать, что на самом деле то, что от нас требуется Творцом, это вещи гораздо, гораздо более высокие. Гораздо более высокие. Но при этом, тут, что тут наша проблема? Знаете, все евреи прекрасно умеют говорить на высокие материи. А тут нам нужна практическая работа, разбираться, знаете, общая идея, что такое добро, что такое зло, это, ну, более-менее люди знают. Я говорю, люди, которые живут в Торе, имею в виду. Жить по воле Творца добро, открыть это зло. А вот как это знание перевести на всю повседневную жизнь? Как укрепить в себе жизнь по воле Творца? Как увидеть в себе те аспекты нашей жизни, те аспекты наших душевных качеств, нашей личности, которые не идут по воле Творца, как, и как от них нам избавляться, как в нас усилять добро и выкорчевывать зло, это огромная кропотливая работа. И это работа на многие годы. Это не работа, которую можно начать и кончить за полгода в Ешиве, и за два года в Ешиве. Это работа все годы. Можно понять вообще, мы еще находимся реально постоянно. С момента создания человека он был поставлен на линию фронта. Бороться со злом. И в этой войне человек получил очень много поражений. Очень много поражений. Как и первый, как Адам, так и его потомки. И мы реально продолжаем эту войну. Но есть одна вещь, которую надо просто знать, что кроме больших поражений, есть также очень много-много успехов. Я весь немножко объясню. Реально, большинство, то, что нужно было исправить, уже исправлено. Наши предки, наш народ за все тысячи лет своими добрыми делами, своей Торой, он исправил практически все. А приходят в этот мир только те души, которые надо еще доисправлять. Доисправлять. То есть человек думает, что так как сейчас наше поколение сегодня, оно такое падшее, такое низкое, значит, все плохо. Все хуже и хуже. Это неправда. Это абсолютная ложь. Наш народ уже почти все исправил. Наш народ уже в целом совершенно близок к Машиаху, к избавлению. Но Всевышний в этот мир просит от нас, требует от нас, чтобы мы исправляли себя и исправляли других. В этом мире сейчас есть несколько категорий душ. Есть категории, которые пришли в этот мир исправляться. И сейчас у них огромные недостатки, и во всех отношениях. В этом мире находятся люди, которых послали в этот мир исправлять то, что можно исправить. И есть, конечно, я думаю, что это практически все, которых находятся в этом мире и для этого, и для этого. А то, что уже полностью исправлено, это все ждет, когда мы кончим эту работу в этом мире, и когда Всевышний пришел на Машиах. Наш народ же практически полностью исправлен. Остались просто некоторые детали. И просто еще надо понимать. Знаете, мы видим катастрофу, которую сегодня, как страшнейшее событие истории. А с другой стороны, надо просто понять, какое великое искупление, исправление было в этой катастрофе. Как оно приблизило приход Машиаха. Нам вообще эта вещь, которую мы очень далеки от постижения этого. Когда евреи принимали эти события с верой и самоотверженно Тору в разных местах, тот факт, что они просто умирали как из-за того, что они евреи, это огромное искупление, огромное приближение прихода Машиаха. Нам просто сегодня надо знать, где наша линия фронта. Исправлять себя, строить себя в Торе, по воле Творца, выкорчевывать из себя зло. И это для нас основное. Всего хорошего.